«Война и мир».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это передача «Война и мир», Сергей Михеев. И мы вот выходим в такой очень напряженный период. На Украине идет специальная операция, так сказать, по демилитаризации, денацификации и принуждению украинской власти к миру. Вот операция масштабная, даже более масштабная, чем многие ожидали. И понятное дело, так сказать, что и масштаб операции, он и увеличивает ее сложности, и повышает риски. Ситуация меняется постоянно, просто на глазах, но тем не менее мы попробуем, так сказать, ее оценить вместе с Владиславом Шурыгиным, военным экспертом и членом Изборского клуба. Владислав, приветствую.
Да, приветствую.
Ну, вот таких сложных вопросов-то нету, да, давай начнем с того, как ты оцениваешь ситуацию, то, что уже известно, то, что прошло, ну и твой прогноз.
Ну, оцениваю ситуацию как достаточно напряженную, потому что мы ведем операцию. Операция идет, ну, как бы, как правильно сказать, она идет непросто, но без каких-либо серьезных таких осложняющих ее проблем. То есть мы имеем дело с очень мощным противником. Этот противник готовился, этот противник мотивирован. Мотивирован по-разному. То есть есть части, которые дерутся фанатично, есть те, которые, наоборот, бросают и уходят. Особенно фанатично дерутся на Донбассе. Но это понятно, там собиралась самая боеспособная группировка и 8 лет готовилась. Дерутся фанатично под Харьковом, тоже есть такие факты. Но мы в этом случае превосходим, конечно, противника по и технике, и вооружению, прежде всего, по нашему оперативному искусству. То есть мы сразу предложили новый тип войны. Вот это война маневренными группами, когда мы фактически нигде не пытаемся ввязаться с противником в долгие бои, а обходим его, наносим ему огневое поражение с воздуха, артиллерии, и, соответственно, в этом случае потихоньку, но выполняем задачи. Задачи первого дня были выполнены полностью, о них Коношенков сказал. Задача сегодняшнего дня мы узнаем, что будет ближе к вечеру. По крайней мере, вот уже по Донецку пошла информация о том, что они смогли начать продвигаться, хотя было очень тяжело, вот эти с полутора суток просто буквально прогрызали оборону. Ну и сейчас, в общем, я думаю, что следующие сутки, они станут такие во многом определяющими, то есть как дальше будет развиваться событие. Ну, вот это если очень коротко.
Ну, вот, например, скажем, мне очень коротко не надо, мы сейчас дальше будем это развивать. Если вот по ситуации в ДНР, ЛНР, насколько я понимаю, там проблема в том числе состоит в том, что, ну, во-первых, действительно туда свозили самых, так сказать, таких мотивированных неонацистов, которым в том числе, между прочим, и отступать некуда, да, потому что они понимают, что если они сдадутся в плен, то неизвестно, что с ними будет. Во-вторых, потому что там самые вооруженные и обученные подразделения. В-третьих, потому что они просто окопались, там окапывались все эти годы, поэтому там просто, ну, достаточно серьезная система оборонительная создана, фортификационная, правильно я понимаю?
Совершенно точно. Там действительно, ну, во-первых, они все-таки не ожидали, что мы начнем настолько широкомасштабную операцию, что мы пойдем с разных направлений. То есть они больше думали, что мы нанесем воздушный удар, а основная операция будет сухопутная в районе республик Донбасса. И что мы ограничимся вот как бы Донбассом. Соответственно, в этом случае они здесь создавали самую боеспособную группировку, самую мотивированную. Они действительно 8 лет готовили свою систему обороны, и они готовились здесь дать, ну, то, что называется, эпическую битву. Но оказалось, что, в общем, все по-другому. То есть после вот этого первого такого разоружающего удара по системам ПВО мы пошли буквально по целому, ну, как бы там, правильнее сказать, почти с 5 направлений, но они сразу начали ветвиться, начали расходиться боевые отряды, точнее боевые группы, и началась вот эта вот игра в кошки-мышки, можно так сказать. Но надо понимать, что как бы задачи решаются очень серьезно и решаются достаточно тяжело очень часто. Но решается вот сегодняшний ночной бой в районе аэропорта КБ «Антонов», это, в общем, на самом деле, наверное, войдет в эпическую военную историю, будет наверняка изучаться, потому что вот это вот высаженный десант, 200 десантников, которые должны были там через 2-3 часа начать принимать основной десант, оказались окруженными, тут же оказались в центре тяжелейшего боя, всю ночь вели бой. Трижды украинские войска пытались их оттуда выбить. Шуфрич даже умудрился ночью отчитаться, что десант зачищен. Сейчас мы привезем вам кучу трупов. Но в итоге оказалось, все это ложь. Десант выдержал, и утром туда уже пошла высадка большого десанта. И сейчас там уже создан целый плацдарм. Поэтому, в общем, работа такая идет сложная. На Донецком направлении мы продвинулись там где-то 11 километров, где-то 10 километров. Но это уже такая... пробились через, можно сказать, основные полосы обороны. Но там все равно их очень много, украинских войск. И говорить о том, что мы вот как бы, что называется, взяли и победили, это еще не так. Мы очень хорошо блокировали нацистов под Мариуполем. Тут как бы мы с этой задачей справились. Мы взяли практически полностью под контроль Херсонскую область. И, соответственно, вот сейчас основные события будут разворачиваться Киеве, вокруг Киева. Вот если брать такую как бы военную составляющую.
Ну да, в общем-то, то, о чем ты сказал, что как бы ожидали они ударов по инфраструктуре с воздуха и наземную, возможно, операцию под Донецком. В общем-то, надо сказать, что и здесь большинство людей именно это примерно и ожидало. Вот. И, в общем, масштаб операции, конечно, так сказать, поражает. И в этом смысле, да, оказывается, что что-то из того, что писали, так сказать, иностранные газеты, оказалось правдой. Вот, тем не менее. Вот. По поводу Донецка я бы хотел, так сказать, еще уточнить. Но они как бы строили оборонительные сооружения. Насколько я понимаю, в принципе, они имели план пойти в наступление. Да, и эти оборонительные сооружения как обеспечение тылов. То есть, грубо говоря, если бы, насколько ты оцениваешь вероятность того, что если бы мы протянули, ну, скажем, со всякими переговорами еще там неделю, две, три, пять месяцев и так далее, так сказать, то мы могли бы получить, в общем-то, штурм Донецка или попытку этого штурма.
Ну, ты знаешь, я отношусь к этому скорее... как вероятности, потому что, безусловно, они пробовали нашу оборону на зуб, безусловно, они увеличивали количество обстрелов, безусловно, работали их разведывательные группы, они пытались даже там в последний день перед нашим наступлением там с помощью десанта провести небольшой десант разведывательный, получится, не получится. Естественно, в этом случае, если бы на них не было столь мощного воздействие, сразу они попытались бы наступать сами просто для того, чтобы связать республики боем и оттянуть наши силы с других направлений, если бы их наступление начало развиваться успешно. Но в итоге получили как бы наступление в лоб, наше наступление, и теперь уже мы выполняем одну из главных задач, это связываем боем всю эту группировку. Я еще раз говорю, она не разгромлена, эта группировка. Более того, можно ожидать еще от них и контрударов, которые могут они попытаться нанести. Повторюсь, ближайшие вот сутки-двое будут определяющими для всего хода вот этой нашей специальной операции. Но это то, как я вижу, и то, как я понимаю.
Ну, понятно, да, потому что мы, как бы, естественно, не знаем реальных замыслов, да и, в общем, обстановка на земле здесь и отсюда, как бы, да, из Москвы, как бы, ее оценивать достаточно сложно. А на твой взгляд, вот, по этой группировке под Донецком ведется ли достаточная, так сказать, там, работа с воздуха? Потому что, насколько я понимаю, все-таки в воздухе у нас доминирующее положение, да, и как бы они там, как бы там люди не закапывались, но какие-то ключевые задачи, наверное, можно решать ударами с воздуха, пока про это просто никто ничего не рассказывает, не показывает, и это не очень понятно.
Ну, там есть несколько нюансов. Главный нюанс, который нужно все-таки тоже обязательно озвучить, почему это все-таки спецоперация, а не война. Это прежде всего по тому, что по степени ограничения наших боевых возможностей. Понимаешь, то есть спецоперация – это операция все-таки точечная, понимаешь, мы могли бы, скажем, начать сейчас нашими тяжелыми бомбардировщиками закатывать украинскую передовую просто в пыль, в асфальт, но там же находятся, не все находятся в полосе, густонаселенной полосе, где фактически каждый километр-полтора населенный пункт или поселок, это то, что называется Донецкая агломерация. И пока их оттуда не вышибем в чистое поле, конечно, мы ограничены в количестве, то есть в возможности и масштабах применения как бы, средств поражения. Это вот основная вещь, которая над нами висит везде. Что на киевском направлении, что на харьковском, что где угодно. Что мы не можем в этом случае работать по площадям, очень эффективным имеющимся у нас оружием. Этим они пользуются, потому что они начали оттягивать свои войска в города, они там зашли в Харьков, начали там в Харькове расставлять технику, там грады. Сегодня Коношенков озвучил, что в центре Киева на бульваре Шевченко там развернуты грады. То есть они, в общем, достаточно цинично и спокойно подставляют свои собственные города под удары. Ну, в общем, вот считают, что это как бы эффективный метод ведения войны с нами. Поэтому вот это как бы позволяет нам использовать только высокоточное оружие или действовать только там, где мы можем быть спокойны, что не будет, по крайней мере, не пострадает массово мирное население. Поэтому в авиации применяется, но авиация применяется ограниченно. Это вот действительно такой момент.
Ну, в этом случае возможно ли вообще будет решить те задачи, так сказать, решить те задачи и достичь тех целей, которые были поставлены, да? Ну, что это вопрос, в конце концов, действительно, они могут уйти в жилые кварталы, как бы, ну, и сидеть там довольно долго, и что с ними делать, да? В этом смысле я хочу спросить, а как ты видишь вообще задачи всей операции? Потому что вот ты сказал о войне маневренными группами, вот это, конечно, для неспециалистов не очень понятно, вот, и не очень ясно вообще, действительно, так сказать, вот такая задумка, потому что, ну, хорошо, обошли, так сказать, взяли аэродромы, там еще что-то в этом роде. А что же дальше? Потому что цели-то, в конце концов, политические. Да? То есть, для того, чтобы просто уничтожить военную инфраструктуру, можно было вообще никуда не заходить. Или отодвинуть линию соприкосновения, скажем, на Донбассе. А вот каковы же в таком случае, вот как тебе видятся задачи, окончательные задачи, да, вот подобной военной операции?
Ну, понимаешь, для того, чтобы ликвидировать... Ну, не так. Три цели, которые я вижу, как, скорее всего, ну, моего скромного понимания, это, прежде всего, демилитаризация Украины, это денацификация Украины и восстановление гражданского общества на Украине. Демилитаризация подразумевает уничтожение и разгром основных группировок вооруженных сил Украины, тогда, когда Украина не останется организованной армией, способной как-либо нам сопротивляться. То есть нам нет смысла в этом случае пытаться там, контролировать города или там, устраивать какие-то военные комендатуры или там, сажать каких-то там, бургомистров. Достаточно в этом случае просто лишить Украину возможности, ну, то, что называется, активно сопротивляться вот, в масштабах вооруженных сил. Потому что дальше это уже начинается совершенно другой уровень проблем. Понимаешь, когда ты в этом случае, ну, как бы тебе объяснить, у тебя не, как у правительства, у тебя как у руководства не остается инструмента реального воздействия на противника, кроме того, что они называют партизанской войной. Но это уже только тогда, когда ты эту войну принимаешь. Но вторая наша задача – это денацификация. То есть мы будем очень жестко преследовать нацистов и как бы громить и уничтожать их везде, где можем. И, соответственно, это позволит, конечно, выйти из подполья, ну, я так это говорю в кавычках, тому нормальному населению, которое все последние годы просто жило, опустив голову. А мы видим даже потому, как встречают наши войска, что это на самом деле не все было раздавлено и придавлено. В политику вернутся нормальные люди, которых сейчас из нее просто выдавили и вычеркнули. И взяв контроль над Киевом, надо понимать, что Киев – это все-таки главное, как бы, сердце Украины. Там основные центры управления политического, военного, экономического. Там находятся и основные системы связи. Там находится все. Управлять из Львова такой страной, как Украина, просто невозможно. И я думаю, что мы просто создаем определенные условия для того, чтобы вот после, решив как минимум основную и главную задачу демилитаризации, потом допустить переговоры, но уже на наших условиях, вот с выполнением двух следующих пунктов, о которых я сказал.
Ну, это понятно. Для этого придется все-таки, так сказать, разобраться с Киевом и вытеснить, ну, скажем, наиболее активную часть или, может быть, даже часть руководства на запад, то есть в сторону Львова и так далее, и так далее. Здесь я как раз вспоминаю ту самую карту, которая была в одной из западных газет, где Львовская область и часть областей Западной Украины были какой-то непонятной линией обозначены, что у многих породило подозрение в том, что, на самом деле, раздел Украины на концептуальном уровне уже произошел, и дальше, так сказать, дело техники, что называется, каждый будет брать свое. Я, конечно, не думаю, что так все примитивно. Тем не менее, что касается Киева, то я, насколько я понимаю, там ситуация будет достаточно непростой, и, в конце концов, действительно, выход на некое политическое решение с активизацией тех сил, которые были действительно напуганы, задавлены, обезглавлены, парализованы, политических сил, которые могли бы нести ответственность за Украину, это одна из главных задач, которую эта военная операция выполняет. Через некоторое время, через короткий перерыв мы вернемся к вам. Это передача «Война и мир», Сергей Михеев. У нас в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба.
«Война и мир». «Война и мир».
Это передача «Война и мир». Сергей Михеев, у нас в гостях Владислав Шурыгин. Мы обсуждаем специальную операцию наших вооруженных сил и войск ДНР, ЛНР на Украине. И у меня в связи с Киевом вопрос, да, Владислав, а как ты оцениваешь возможности и вообще, так сказать, да, ну, вот все вот эти вот, все эти показные, так сказать, вещи, которые сейчас мы много наблюдаем, с ополченцами, территориальными батальонами, раздачей оружия и так далее, и так далее. То есть, да, вот это же может тоже привести к такому, так сказать, невероятному хаосу на улицах. То есть, как эти задачи в городе решить ювелирно? Это очень сложно, насколько я понимаю. И насколько ты вообще оцениваешь их как вот, ну, вот этот фолькштурм, так сказать, так называемый, да, украинского рейха, как его эффективность?
Ну, ты знаешь, я честно скажу, у меня нет одного ответа и одного такого, знаешь, какого-то убеждения. Я понимаю, что это всегда все будет решаться на, как бы в индивидуальной голове. И, допустим, то, что в головах у молодежи, не совершенно не то, что в головах у более старшего поколения. Понимаешь, опять же, все зависит от того, как мы завершим боевые действия. То есть, будет ли восприниматься Украина это как оккупация, или мы разгромим основные группировки и останемся стоять в чистом поле, а в городах уже начнут восстанавливать как бы гражданское общество с помощью вот тех людей, о которых мы говорили. Но вот насколько начнет работать полиция, насколько начнет вообще, насколько украинцам будет предложен образ будущего, это, наверное, самое главное. То есть какой это будет образ будущего и удовлетворит ли он их. Поэтому, понимаешь, меня у самого не оставляет вот ощущение определенной тревоги, потому что если с точки зрения военного составляющей мне все более-менее ясно, я понимаю, что мы сможем добиться того, чего мы хотим, то вот как раз дальнейшая вся история, она для меня, ну, по крайней мере, пока во многом покрыта мраком. То есть я даже не вижу каких-то таких вот, знаешь, реперных точек, через которые там первое, второе, третье. И вот это я в этом случае говорю честно.
Ну, честно говоря, да, здесь вот уже так больше это мое поле политическое. Я могу сказать свою личную точку зрения. Я думаю, что попытка сохранить Украину в том виде, в каком она есть, это будет очень малоперспективное занятие. Моя личная точка зрения, да. И как раз это касается, я недаром спросил про этот фолькштурм, так сказать, про настроение населения, про все остальное. На самом деле настроение населения на Украине очень серьезно варьируется в зависимости от регионов. И мне вот, честно говоря, представляется крайне сложным попытка установления в ряде регионов Украины какой-то более или менее понятной, адекватной в общении с Россией властью, если это не будет опираться на постоянное применение силы, вот если так называть вещи своими именами. Таким образом, может быть, значит, организация, образование в ряде регионов Юго-Востока еще нескольких народных республик является единственным выходом из ситуации. Так как вести переговоры с Зеленским или вести переговоры, пусть даже не с Зеленским, а с кем-то еще на основании сохранения вот этой конфигурации вместе со Львовом, вместе с Винницей, так сказать, да, вместе еще с целым рядом регионов, это будет означать иметь через несколько лет, что называется, такой же геморрой и еще раз необходимость нанесения ударов, еще раз необходимость, так сказать, смены власти и так далее, и так далее. Поэтому, вот как по мне, так Украина всегда, даже еще до 2014 года, делилась как минимум на три региона, как минимум. Это условный Юго-Восток, причем Крым отдельно всегда был, это условный центр, ну, например, те три области, которые когда-то в Переславскую Раду воссоединились, это условный Запад. Разные нюансы, но на всех выборах, при всех, так сказать, голосованиях, при всех опросах общественного мнения эти три группы, как минимум три, выделялись практически всегда. И даже после 2014 года эти вещи сохранились. Пытаться сохранить, так сказать, Украину с Галицией вместе, еще раз говорю, так сказать, с частью центра, да, мне кажется, это будет очень большая проблема. И здесь консенсуса будет достичь крайне сложно. Но это мое личное видение, да, вот я считаю,
Я с тобой полностью, соглашусь, потому что Украину пытаться сохранять в целостном состоянии, это значит просто оставлять, ну, то, что называется, раковую опухоль, потому что нацисты в этом случае будут тут же пропитывать все, что только могут собой. И, безусловно, в этом случае Запад должен быть отрезан, и отрезан достаточно жестко и безжалостно. Но для этого нужна действительно уже политическая воля. То есть, надо понимать, что этот проект уже даже не на один месяц и, возможно, не на один год. То есть, в этом случае нужно сформировать эти как минимум три Украины и дать им возможность как-то, ну, то, что называется, перезапуститься, в том числе, кстати, и Западу. Понимаешь? То есть просто его отрезать – это самое простое. Но надо понимать, что оттуда будет все время идти, что называется, течь гной сюда. Поэтому здесь нужно еще очень четко сформулировать образ будущего для той же самой гетманской Украины, для трех центральных областей, вот этой Переславской Рады. И опять же, все это мы будем делать под жесточайшим прессингом так называемого нашего мирового сообщества, по крайней мере, его западной части. Поэтому вопрос пока больше, чем ответ. Но и на все это будет накладываться еще, Сереж, то, что происходит здесь у нас. Мы же вчера все это увидели, всю эту нашу либеральную хевру, которая 8 лет плевала на то, что происходит, а теперь вдруг прозрела и начала бороться против войны.
Но то, что это проект на много лет, это совершенно точно так, но и до этого это было точно так же. На самом деле там какие-то попытки реализовать те или иные проекты, они все эти 30 лет существовали. Я сам неоднократно, так сказать, там бывал на Украине и участвовал там в разного рода политических кампаниях и так далее. В принципе, подходы-то к этому были всегда, да, поэтому да, это все, эти вещи не решаются ни за месяц, так сказать, ни за два, ни за три. Это очевидно, и я надеюсь, что такой политический проект есть. Я просто вот высказал свое собственное мнение, да, по этому поводу. Но насчет нашей, так сказать, фронды вот этой вот мы еще поговорим. У меня вот какой вопрос, чисто технический. Да, вот как раз, так сказать, по теме нейтрализации, разгрома или, скажем, просто, так сказать, действительно, приведения в недееспособное состояние группировок украинских войск. Вот для меня лично не очень ясно, почему мы вместе с военной операцией, хотя, может быть, я просто не знаю чего-то, да, не ввели тотальное экономическое эмбарго. Ведь что такое армия на сегодняшний день? Армия – это моторы в значительной степени, это топливо для танков, так сказать, бронетехники, автомобилей. Это топливо для, так сказать, авиации, которое, кстати говоря, хоть мы и сказали, что мы подавили, но, тем не менее, периодически что-то там появляется, да? Вот. И вот с этим вопросом как? Ведь, на самом деле, насколько я понимаю, каких-то независимых источников поставки ГСМа на Украину их просто не существует. То есть, заканчивается запас определенный, который был на момент начала этой операции, и все останавливается.
Ну, ты прав. Более того, конечно, мы сейчас никак не помогаем Украине, и кроме газа она не получает ничего. Просто газ, потому что она получает за счет прокачки. Никаких ГСМ она сейчас не получает. И, соответственно,
и из Белоруссии может... тоже. И из Белоруссии тоже.
Да, да, совершенно точно. И мы наблюдаем сейчас очень большие проблемы и перебои с ГСМ в крупных городах. Потому что заправки пустеют, в хранилище выбираются, и в какой-то степени, я думаю, с определенного момента на боеспособность ВСУ будет оказывать роль, и в том числе отсутствие топлива. Вот этот фактор, безусловно, тоже может сыграть свою роль. Но вопрос в том, что, конечно, определенную помощь Украина будет получать через Польшу. Другое дело, что доставить из Львова куда-нибудь под Киев достаточное количество топлива, чтобы воевало... Даже там даже отдельная бригада – это целая задача. А учитывая господство в воздухе, то, конечно, эта задача уже становится нетривиальной.
То есть это можно прервать. И мне кажется, что если уж говорить о том, а когда же все это может начать сходить на нет, но это ровно тогда, когда будут останавливаться моторы. Потому что мы-то все как бы тоже по памяти, так сказать, в истории Великой Отечественной войны, которую все мы изучали, да, мы эти вещи, так сказать, тоже хорошо помним, но тогда у воюющих сторон были независимые источники собственного топлива. Да? А если бы их не было, как сейчас с той же самой Украины, и если отрезать их от источников собственного топлива, в конце концов, к чему рвался Гитлер? К нефти Кавказа, да? Если отрезать, то ну, моторы просто остановятся, ну, предположим, их хватит там, ну, я не знаю, на неделю, там, на две, может быть, максимум.
Я хотел сказать, что это вопрос, скорее, все-таки можно к нему вернуться через неделю, потому что пока, безусловно, еще топливо есть.
Да,
но это... вопрос, когда эти запасы начнут заканчиваться.
Да, это понятно. Я просто так вот прикидочно оцениваю из того, что знаю. Недели две, ну, не знаю, две с половиной, я думаю, что при таком активном расходе его просто не станет на Украине. Или, по крайней мере, не станет в достаточном количестве. Вот ты начал тему по поводу там нашей внутренней фронды. Но мне кажется, вот эта внутренняя фронта, она в том числе поднимает... Ну, во-первых, на мой взгляд, все-таки пока все эти вот всплески, они микроскопические, да. Во-вторых, мне кажется, что как бы люди еще как бы, на вот этой первичной эмоции еще не понимают, что на самом деле происходит, и что, в общем, это вот попытки тут что-то митинговать, они совершенно там бесперспективные, да, и в отношении ко всему обществу они действительно мизерные. Но мне кажется, это поднимает другую проблему. Мы вот модернизировали армию, так сказать, многие вещи сделали с точки зрения обеспечения ее ресурсами, но вот с точки зрения информации, борьбы за умы, мне кажется, мы очень серьезно упустили всю эту составляющую, начиная от образования, заканчивая средствами массовой информации и культуры, потому что, на самом деле, на протяжении 30 лет, по большому счету, там, условное высшее образование, условная, так сказать, сфера искусства, культуры, формировала и продолжает формировать, да, человека, особенно молодого человека, который, ну, принципиально антипатриотично настроен. Хотя, на мой-то личный взгляд, здесь есть еще ситуация явного перекоса. Мы явно упустили, значит, ситуацию, когда то, что происходит в интернете, выдает себя за реальную жизнь, при этом подменяя собой реальную жизнь. То есть, ну, скажем, грубо говоря, вот социология, там, условно, в 15-миллионной Москве, при всей ее фрондирующей, так сказать, да, фрондирующих настроениях в столице, да, ну, на митинг вышло, там, говорят, 600 человек. Ну, пусть еще 400 пряталось по углам, ну, пусть 1000. На 15-миллионный город и там на 25-миллионную, значит, агломерацию Московской области. То есть, интернет создал ощущение того, что общество – это те, кто пишут в интернете. А на самом деле, как бы, правда совсем не это, да. И вот эта информационная часть, мне кажется, она вот создает такую неадекватную диспропорцию, когда там выступили условные деятели культуры, там, да. А эти деятели культуры, ну что, какие-то особые права по Конституции есть? И деятели какой они культуры? Но все к ней прислушиваются. То есть, власть, мне кажется, заигралась с ними. Причем заигрывалась она много-много лет, да, но играя вот в эти вещи. А в итоге же это тоже бьет по безопасности. Я не думаю, что это серьезное влияние на ситуацию окажет, но тем не менее.
Ну, понимаешь, это не оказывает влияние серьезное сейчас. Но надо понимать, что мы можем встретиться с совершенно разным развитием. И самый худший вариант мы тоже должны учитывать, это если мы начнем в этой войне увязать, особенно вот в том ее этапе, о котором мы с тобой говорили, что мы оба не очень понимаем, что делать потом с городами, если мы сможем установить контроль. И здесь как раз вот влияние вот этой всей деструктивной хевры, оно огромное. И, естественно, в этом случае общество начнет сталкиваться с потерями. Общество начнет как бы сталкиваться уже с последствиями санкций. И еще очень многие вещи. Понимаешь, проблема, ты прав в главном, в том, что мы в этом заигрались. Вот сегодня эта история, я не знаю, насколько она правда, но, возможно, ты видел ее о том, что значит, глава там, театра, по-моему, современной прессы, как он, Рахильгаус, уволил Баширова, актера Башарова, за его, так сказать, неправильную патриотическую позицию. То есть, он там посмел высказаться что-то, я так понимаю, в поддержку Путина и операции, а тот его сдал целый приказ, вот этот приказ там вывешен в интернете. Понимаешь, это театр, который существует на деньги Собянина, московские деньги. И, видишь, этот человек, в общем, совершенно не стесняется, если, конечно, это правда, вот эту свою абсолютно антигосударственную позицию открыто заявляет, то есть он уверен в том, что без него никто не обойдется, в том, что он будет также получать свои там, десятки миллионов рублей на содержание всего того, что он как бы называет своим театром. И таких ведь десятки, понимаешь? То есть получается, что государство тратит миллиарды на то, чтобы поддерживать тех людей, которые сами это государство уничтожают. И вот это для меня огромная загадка. Оно не поддерживает там патриотические проекты, оно там не поддерживает там какие-нибудь совместные проекты там с донбасскими театрами или там что-то другое. То есть их громадное количество тех талантливых людей, кто готовит и может это делать. Но оно вкладывает деньги в деструктивные вот этот, как его назвать-то, не электорат, а
сектор,
не знаю, как это, да, который, собственно говоря, является совершенно выкормленным, убежденным врагом государства, врагом России. Вот это мне абсолютно непонятно.
Ну, более того, на деньги фактически того же народа, против которого эти люди выступают, их, собственно говоря, и содержат. Причем они отстаивают свое особое право, да, на эти деньги жить. Это, если честно, тут идеология та же самая, как и у Запада в отношении Украины. Да, Запад долгое время пытался заставить Россию оплачивать антироссийский политический режим на Украине. И у него это получилось. получалось. У него это получалось. И отчасти получается здесь вот внутри. Почему получается? Ну, я могу сказать. Есть здесь, в общем, определенная инерция, так сказать, вот этого заигрывания властей с людьми искусства, а те заигрывают с людьми из власти, да, и им это доставляет взаимное удовольствие. Но есть еще более простая вещь. И давайте назовем своими именами. Внутри нашей власти, муниципальной и федеральной в том числе, есть целые группировки, они такие тихие, так сказать, их как бы не слышно, но они есть, формирующие как бы новые смыслы. Эти новые смыслы, они, значит, призваны сделать простую вещь. Не на этом этапе, так на следующем, действительно, так перекроить, так сказать, так перелицевать, что называется, население России, чтобы не нужны были никакие ни танки, ни ракеты, так сказать, ни самолеты, ничего, для того, чтобы эту Россию опять захватить, поставить на колени и заставить ее совершить еще один акт самоубийства. Внутри власти есть те, кто так хочет, внутри власти есть те, кто так думает, внутри муниципальной власти, городской, ты сейчас вот упомянул, так сказать, городские власти, да и федеральные в том числе. Это одна из главных проблем. И это то, что вот называется необходимостью национализации элит. Если эти вещи не будут проведены, то, в общем-то, толку большого от всех наших операций, да, гиперзвуковых ракет и прочее, в перспективе-то не будет, да. Мне кажется, вот эта нынешняя ситуация должна стать, ну, если она не станет вот реперной точкой для переосознания этих вещей, то я уж не знаю, что это должно случиться.
Ну, понимаешь, на мой взгляд, мы действительно сейчас находимся в очень сложной точке своего исторического развития. С одной стороны, история таким, знаешь, этим железным канцлером дает нам возможность или сталкивает нас в ситуацию, когда мы должны восстановить свое огромное государство, в которое входит Россия, Украина и Белоруссия. Это не путинская, как бы, не путинский замысел или план, и это не какое-то там случайное такое стечение обстоятельств. Это исторический вызов, на который мы наконец-то ответили. Но мы ответили в него в одной из самых слабых своих фаз. Понимаешь, у нас прекрасная армия, но она все равно еще не насыщена настолько всем там, настолько современным, чтобы быть абсолютно недостижимой и неуязвимой. У нас чудесный народ, но, как мы только что обсуждали, его постоянно разъедают любимцы власти, которых она же выкармливает, и которые эту власть готовы грызть и рвать, потому что они давным-давно присягнули совершенно другой, как бы, либеральной истории. Ну, вот. И у нас очень сложные проблемы, как мы знаем, с экономикой. И санкции, которые нам объявлены, конечно, мы их сможем компенсировать, мы уже не находимся в настолько зависимом состоянии, но мы все равно в этом случае будем нести на себе этот груз, и он вполне возможно скажется почти на каждом, просто мы не можем еще многих вещей впоследствии понимать. Поэтому я бы сказал, что у меня очень тревожно на душе, и я считаю, что нам нужно очень срочно и немедленно извлекать из всего уроки и действовать так, как будто мы должны были действовать вчера.
У нас остается буквально 2 минуты, и у меня последний вопрос тебе, если можно, так сказать, кратко, да? Как ты оцениваешь возможность оказания Западом помощи Украине? Потому что, судя по всему, в военном-то отношении Запад Украину слил. Если честно, у меня еще летом было ощущение, что Запад готов отдать половину Украины, лишь бы вот заняться там своим проектом, я имею в виду американцев, своим проектом там по, значит, изоляции России от Европы и так далее, и так далее. Перспективы военной помощи Запада, они еще что-то могут? Будут ли они что-то делать? И вообще это возможно?
Нет, значит, никакого прямого вмешательства Запада я не вижу. Это как бы очевидно уже за эти 2 суток. По крайней мере, сейчас на этом этапе Запад не решится. Но если мы в этой войне увязнем, если начнется вот такое долготекущее кровотечение, то тогда, конечно, Запад начнет действовать все более нахально и все более решительно. Там предоставлять средства ПВО, в том числе и, возможно, с экипажами, предоставлять свои аэродромы и выстроить целую систему подавления России. Противодействие есть, как он когда-то это сделал в Афганистане, но не успел в Сирии, понимаешь? Поэтому здесь у нас есть 2 примера. Это Афганистан и Сирия.
Понятно. Но при этом есть и возможность, в случае чего, как бы, да, пресечь любые подобные поставки, потому что, ну, с воздуха, скажем, не видно, кто это, что это, да, и откуда и куда это едет. Но, тем не менее, ситуация остается достаточно сложной, мы будем ее обсуждать, да, ну, и я надеюсь, что мы, ну, во-первых, все-таки мы добьемся, значит, решения поставленных, так сказать, задач, добьемся достижения поставленных целей, вот, ну, и с Божьей помощью перейдем к процессу, так сказать, политического урегулирования, мирного решения. И главное, сделаем из всех этих ситуаций выводы на будущее. Хотя я считаю, что определенные выводы на будущее мы уже сделали, в том числе поэтому мы сейчас ведем превентивную операцию, а не дожидались того момента, когда нам станет еще хуже, или когда, так сказать, нам будут угрожать так серьезно, что ответить было бы уже невозможно. Это была передача «Война и мир». Мы обсуждали ситуацию на Украине. У нас в гостях был Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Сборского клуба. До новых встреч.
«Война и мир».